Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие мои, шалом! Всех приветствую! Сегодня в особенный день. Почему он особенный, сейчас мы скажем. Знаете вы или нет, но вчера начался на самом деле Новый год. С чем мы вас и поздравляем, дорогие. Мы не ошиблись и мы не перепутали ничего. Да, мы знаем, что за окном осень, но тем не менее Новый год наступил. Особый Новый год, который отмечают евреи и не только евреи. Новый год, который входит в Господние праздники. Что же это за день такой? Рош Хашана называется он. Я вас всех поздравляю. И мы начнем даже с того, что желаем всем хорошей записи в книге жизни. А вот о том, что это за праздник, откуда он берет свои корни, традиции, как он отмечается, кем, для чего. Вот об этом мы сегодня как раз и поговорим, и отметим наш Новый год вместе с руководителем миссии «Евреи за Иисуса» в России Максимом Амосовым. Максим, шалом!
Шалом, шалом! Танечка, шалом, дорогие радиослушатели и видеозрители!
И видеозрители, да, и всех с праздником, дорогие, праздник, потому что да. На самом деле он касается всех, не только евреев. Я думаю, что вы сейчас это поймете в ходе нашего общения вместе с вами. Но евреев мы особенно поздравляем, конечно, потому что это праздник, который они празднуют уже вообще испокон. И несмотря на то, что у нас непростое время, достаточно тяжелое для многих, все равно. Особенно сейчас с Новым годом, и желаем, чтобы этот год был действительно благословенным, даже если нам трудно в это поверить. Но пусть он будет таким, пусть исполнится Божья воля. Максим, ну расскажи нам, пожалуйста, откуда взялся вот этот праздник Рош Хашана? Сейчас люди думают, может быть, они что-то придумали. На самом деле эти евреи, они такие выдумщики. Вот, и Новый год, как это может быть в сентябре?
Ну вот может, да.
Может?
Даже такая листовочка есть, она называется «Новый год в сентябре». Да, это немножко шокирует, такое эпатажное название, но вот это так. И истоки идут из Библии, на самом деле. Это не просто еврейский праздник, а он библейский. И поэтому всякий верующий в Иисуса Христа, всякий христианин, он тоже не может пройти мимо просто этого праздника, даже если он никакой не еврей. В Библии это называется праздник, если в синодальном переводе, праздник трубы. Ну, немножко неблагозвучно звучит, поэтому, может быть, лучше... Ну, потому что труб и труб как-то очень близко.
Ну, здесь главное сказать правильное окончание.
Да. Труба. И можно сказать, это праздник трубного зова. И вот... Это написано в книге Левит, 23 глава, 23 стих, очень легко запоминать. Вот это в Торе, в самой, как говорится, в самой сердцевине иудаизма написано об этом празднике. Но там не сказано слово «Новый год», там нет даже слов «Рош Хашана», как его сейчас называют. «Рош Хашана» – это перевод дословный «глава» или «начало года». Вот. Там есть слова «Йом Труа», то есть «день трубы». Трубного зова. Вот. И этот день, он действительно наполнен трублением шафара. Вот у меня случайно в кустах тут рояль оказался. Вот. Это вот настоящий шафар. Он, правда, минимальный, что называется. Должен быть 10 сантиметров. Ну, здесь больше, чем 10. Минимум 10 сантиметров рог. Но бывают намного более длинные, с несколькими, с двумя, даже с тремя витками. Вот. Но это настоящий шафар, он, видите, у него даже...
Мы лодка, верим, да.
Куплен в Израиле. Вот. И он трубит, я, к сожалению, не умею играть, но он, это играющий инструмент.
Но мы обещаем, что в эфире мы все-таки протрубим. Сегодня постараемся.
Да, если получится. И вот в этот день очень много трубы, очень много трубного зова. И суть этого трубного зова, я уж сразу быка за рога, суть самого праздника – это Божий призыв. Вот этот звук шофара, призыв Бога к евреям в те времена, а сегодня, когда Библию читает все человечество, ко всем людям, призыв: «Люди, опомнитесь, услышьте, что есть Господь Бог на свете, и от Него никуда не убежишь, за Него, за все свои дела ты именно Ему, Богу». Каждый человек, ты, дорогая душа, будешь давать отчет, хочешь ты этого или нет, и лучше привести свои дела в порядок, свои дела с Богом в порядок.
Да, ну вот смотри, все привыкли просто к тому, что Новый год – это все связано с невероятным весельем практически только, а здесь это дни трепета, 10 дней раскаяния, посты, вот ты сейчас говоришь о трубном зове, то есть это какой-то другой Новый год, вот с другим значением, хотя и в этот праздник тоже любят веселиться. Ну, евреи, они молодцы, они всегда любят веселиться, находят для этого какое-то место, вот, как бы ни было трудно. И это правильно, потому что Бог благ.
Вот именно, что это не то чтобы противоположность Новому году обычному, к которому мы привыкли. Веселья тут хватает, это веселый праздник. Но в отличие от Нового года, к которому привык советский гражданин, бывший советский гражданин, здесь Новый год с Богом, а не с грехом. Здесь Новый год – это день обращения к Богу, и именно это повод для радости, а не что-то иное. И не дай Бог никакой не грех, наоборот, в этот день лучшее, что можно сделать, это покаяться в своих грехах. Вот. Но веселье навалом, и это легко проверить, достаточно заглянуть в синагоги сегодня, «Добро пожаловать», что называется, достаточно, как верующие в Иисуса Христа, евреи, я даже позову вас и в мессианские общины, приходите туда, мы вот в субботу отгуляли, некоторые вчера гуляли, я думаю, сегодня некоторые тоже будут праздновать.
Да, кстати, можно посмотреть вашу видеотрансляцию, запись праздника. Да, заглянуть к вам одним глазком, кто уже не успел, но вы все равно, дорогие, можете сегодня, вот, например, посмотреть, присоединиться, как вообще не отметили этот замечательный праздник. Ну и повод для радости действительно есть, потому что ведь, как говорят евреи, в этот день открываются небеса, особые молитвы, Бог особо внемлет в этот период, и ты можешь повлиять на свою судьбу. Вот как прошел у тебя этот год? Оглянуться, посмотреть, как пропустить через сито, раскаяться перед Богом, может быть, даже за какие-то вещи, которые, к сожалению, не получается сразу вынести за скобки жизни, а очень хочется, и попросить Божьей поддержки и исправления своих путей, потому что есть страх Божий. Вот мне кажется, самое главное – это просто настрой человека и обращение к Богу, что я и знаю о тебе, и помню, и хочу общения с тобой, и вообще мне не все равно, что происходит в моей жизни. Вот это самый главный посыл, что я отрезвлюсь, не просто я делаю то, что хочу, как вот мы, помню, в прошлом эфире говорили про период судей, когда не было царя, и каждый делал, что хотел. Вот, когда человек говорит «нет», я все-таки помню о том, что есть Бог. Вот особый день. Вот расскажи нам, пожалуйста, как вообще евреи на это смотрят, о традициях каких-то особенных, когда там книги жизни открываются, вот какие-то выносятся тоже вердикты на человеческую судьбу.
Ой, ну тут праздник, он такой древний и настоящий, в смысле актуальный, и сегодня это праздник, в Израиле это выходной день, не просто так красная дата там, в библейском календаре, он и в государственном календаре красная дата. И навалом всяких традиций, ассоциаций я попробую, в смысле таких вот размышлений, связанных с прошлым и с будущим. И я попробую, есть и пророческий смысл в этом празднике, и я попробую самое важное вот рассказать, ну, начать с того, что этот праздник – это только начало. Собственно, звук трубы всегда что-то начинает, открывает, да? Вот. Но подчеркиваю, в данном случае это звук Божьей трубы. И вот звук шофара, он проходит красной нитью через всю Библию. Напомню вам, что завет евреев с Богом был заключен при звуке шофара. И причем мы видим в Библии описание этого события. Оно было 3500 лет назад. И там не было никаких трубачей, народ стоял в трепете, все были напуганы, потому что гора Синай шаталась от Божьего присутствия, громы, молнии в буквальном смысле, и трубный звук, как написано, который становился все сильнее. И подчеркиваю, трубачей никаких не было, это сам Господь трубил, звал свой народ к себе. И с тех пор, согласно с законом Моисея, звук шофара открывает каждый месяц. Более того, он звучит и чаще, особенно вот в этот день, на Новый год. Также вот звук шофара очень даже используется как сигнал тревоги, использовался и так далее. И жизнь евреев, жизнь, библейская жизнь евреев, если она библейская, она должна быть наполнена звуком шофара. И Библия также говорит нам о том, что и последние времена, что Мессия придет для христиан второй раз. Евреи не отвергают первое пришествие, к сожалению, но они тоже ждут его прихода. Поэтому мы объединяемся в этом ожидании. И евреи ждут, и христиане ждут. Вот. И написано в Писании, что уже в Новом Завете, что это также будет при звуке трубы. Апостол Павел об этом писал в своем послании, в одном из своих посланий. И вот, ну, точнее, к филиппийцам. И вот... Поэтому этот праздник важный, но он только открывает целую череду осенних праздников, или как их еще называют, высоких выходных. Это такая, ну, целая серия. Вот у нас реально, мы, поскольку мы связаны с еврейской культурой, мы миссия под названием «Евреи за Иисуса», мы будем отмечать все эти праздники. У нас целый месяц будет это продолжаться.
Ну, ты перечисли их, перечисли. Да, ты да, народ заинтриговал. Да.
Вот первый день Йом-Труа, и, как ты сказала, он открывает дни трепета. 10 дней трепета от слова, ну, ассоциация со страхом Божьим, очень правильно ты сказала. Трепета перед Богом. Нужно подготовиться, начать прямо с Нового года, вот с этого дня, сегодня, но подготовиться к тому, что будет через 10 дней. А через 10 дней будет день искупления, или судный день, Йом-Кипур. И это самый главный день в году у евреев, потому что подводятся итоги как раз за прошедший год Богом, не кем-то еще, а именно Богом, и выносится приговор на будущий год. И если ты успел покаяться во всех своих грехах, если ты открыт сердцем к Богу, ничего от Него не утаиваешь, никаких злодейских планов коварных не выносишь, то тебе приговор будет замечательный, вот эти самые книги открытые, ты будешь вписан в добрую книгу на будущий год, на добрый год, да, вот они говорят, Шана Това, добрый год, что был, то есть благословенный Богом. Вот. Добавляют еще сладкий, кстати, интересно, зачем они это добавляют, потому что евреи – мудрый народ, они понимают, что все, что происходит в этом мире с верующим человеком, все это добро, даже боль, которую посылает Господь Бог, она, если она от Бога, она в конце концов обернется добром. Это как хирургическая операция. Может быть, очень больно, но потом будет исцеление от тяжкой болезни. И поэтому евреи принимают все от Бога, в том числе и боль, и называют это добротой Божьей, и правильно делают. Но, конечно, мы люди, мы слабы, нам хочется, чтобы благословения были легкие, и поэтому добавляют еще и сладкого года, чтобы эта доброта была больше сладкой, чем горькой. И вот поэтому доброго и сладкого года вам, дорогие слушатели наши и зрители. Вот. И вот эти 10 дней трепета заканчиваются вот этим Йом-Кипуром или День Искупления. Это отдельная песня, отдельная передача должна быть о нем. Но это тоже не конец, хотя это самый главный день, апофеоз всего еврейского календаря. Это как бы, если хотите, репетиция того дня, который в христианской традиции называется страшным судом, когда мы все однажды предстанем пред Богом, и живые, и мертвые, и ответим за каждый свой поступок, за каждое свое слово. Это у евреев, они блаженный народ, написано «блаженный народ, знающий трубный зов». У них репетиция каждый год вот этого страшного суда в будущем.
Слушай, и теперь не только у евреев, но еще и у нас. Мы тоже вот такую честь достоим.
Да. Все, кто помнит об этом, те, на мой взгляд, блаженные. Вот как тот, блаженный в смысле счастливы, как тот народ, который знает трубный зов. И это здорово, потому что от этого суда ведь никому не уйти, и лучше к нему подготовиться, чем оказаться застигнутым врасплох. Ну, так, ладно, давайте о суде тоже, когда будет время для Йом-Кипура. А да. Дальше, еще через 5 дней, в 15-го Тишрея, открывается следующий праздник, а он длится уже целых 7 дней. Те все по одному, по 2 дня. А вот это праздник Пущи или праздник Суккота, если на иврите.
Развязка всего этого.
Это великое празднество, это действительно вот праздник урожая. На столах все ломится, а вы представляете, в Израиле там какие урожаи, какое там многообразие фруктов и овощей, намного превосходящее то, что у нас здесь, в нашей средней полосе России есть. Вот. И это великий праздник, и это еще не конец, потому что в конце праздника Суккот еще один замечательный праздник, радость Торы, Симхат Тарам как бы закрывает эту череду праздников, и евреи начинают заново годовой цикл чтения Торы. То есть это реально вот Новый год, растянувшийся на месяц у них. Это вот такой вот... Ну, евреи начинают годовой цикл с сегодняшнего дня, новый. Но я имею в виду эти праздники осенние, которые начинаются Новым годом, они вот на целый месяц растягиваются. И не все там выходные дни, не целый месяц Израиль отдыхает. Нет, там есть рабочие, но праздничное настроение длится целый месяц. И это, по-моему, замечательно.
Это замечательно, потому что и помимо настроения праздничного, здесь не забываем самые главные смыслы, послания, которые Господь нам открывает на страницах Писаний и в нашей жизни еще с давних времен и по сию пору. Вот это очень важно, чтобы мы с вами бодрствовали, помнили о том, что есть Господь, есть суды, есть ответственность за нашу с вами жизнь, которая лежит на нас, и мы можем поправить свои светильники, поправить свою жизнь, подлить масло, посмотреть так, чтобы горел огонь, посмотреть вообще, что внутри нас находится. Вообще это, конечно, не только один раз в год надо делать, но здесь, как уже Максим сказал, такая репетиция перед самым главным событием, которое не избегнет ни один человек. И вот это вот сочетание, с одной стороны, трепета и где-то такого волнения, в присутствии Божьем, с другой стороны, радости, потому что Бог действительно дает тебе шанс, всегда дает шанс, пока ты ходишь, пока ты дышишь, изменить свою жизнь, изменить свою судьбу и даже повлиять на свой род. Поэтому давайте не будем забывать, что вот эти дни, вот эти праздники осенние – это переломный момент в нашей жизни. То есть наш сценарий жизненный будет таким же, как прежде, с какими-то запинаниями, неровностями, или мы сможем что-то преодолеть именно благодаря тому, что в этот период будем и поститься, и молиться, и просить Божьего водительства. Ну вот смотри, давай вернемся все-таки к замечательному рогу, который ты нам показывал, и вообще вот к шафару, к этому звуку. Напомним людям, а может быть расскажем тем, кто не знает об этом, вообще что это за рог? Это же связано тоже с известными библейскими персонажами, родоначальником евреев Авраамом и его сыном. И вообще вот эта история жертвоприношения.
Да-да. Вот очень правильно ты говоришь. Одна из... Ну, самая главная традиция на Новый год – это трубить в шафар. Но вот еще одна из замечательных традиций, на мой взгляд, может быть, еще даже главнее, чем трубление в шафар, это читать. В этот день обязательно в синагогах читают отрывок из книги «Бытие. Истории 22». Это история «Бытие», 22 глава. Всю главу прям читают. И это история о том, как Авраам получил от Бога указание принести в жертву собственного, единственного и горячо любимого сына. И это для Авраама было дороже, чем отдать собственную жизнь. Я вас уверяю, я уж не буду сейчас доказывать этот тезис, но поверьте на слово, это действительно так. Вот. И, то есть страшнее жертвы не было для Авраама, чем отдать собственного сына. Ему было бы легче свою жизнь отдать. И вот Авраам совершает подвиг веры, он соглашается на это дело беспрекословно, ведет сына на гору, на которую указал Господь, и там в будущем, через столетия после этого подвига Авраама, был поставлен храм тот самый, от которого сейчас осталась стена плача только. Вот храм иудейский, и первый, и второй там стояли. И он идет туда, и в чем его подвиг-то? Могут сказать, ничего себе подвиг, это варварство какое. Нет, Подвиг состоит в следующем, что Авраам настолько уже крепко верил в Бога, что он знал, что знал всем своим сердцем, веровал в это именно. В чем состоит вера Бога? Что Бог есть и ищущим его воздает. Что все, что Господь повелевает делать, это всегда добро. Мы уже говорили, да, что год должен быть и добрым, и сладким, потому что все, что происходит, даже самое тяжкое, это добро, если только ты верен Богу. И вот Авраам был верен Богу, и он понимал, что все, что Бог просит, это добро. И как бы это странно мне казалось, отдать самое дорогое, что у тебя есть, это была вся его жизнь. Он 25 лет ожидал обетования Божьего, чтобы родился его сын. Обетование Божие включало огромное потомство для Авраама, и он хотел этого. И оно могло быть только через этого Исаака. То есть он практически отдавал и свою прошлую жизнь Авраам, и свою будущую жизнь. Все он принес на алтарь ради Господа. Но почему он это сделал? Не потому, что он был слепой раб. Нет. А потому что его вера была настолько крепка, что все, что не попросит Бог, всегда будет во благо, причем не только ему, а и всем, кто связан с этим поступком или тем, о чем просит Господь. А иногда даже и вообще со всем светом это может быть связано. Он очень в это веровал и доказал это делом. Он пришел на эту гору, он вознес нож, и вот тут Господь, устроив ему испытание, дал замену, замещение. В кустах оказался Агнец, ангел Божий, сказал: «Авраам, остановись, не делай зла своему сыну», как бы отменил то Божье указание. Оно было просто испытанием веры Авраама, которое он с честью прошел. А вот в кустах, как раз посмотри, есть Агнец, который зацепился рогом своим за кусты. И вот этот рог, и Агнец был принесен в жертву вместо Исаака, это заместительная жертва. Слово «заместительное» сразу ассоциируется с голгофской заместительной жертвой Христа, но об этом чуть позже. Итак, вот этот рог, по традиции, именно в рог этого барана, убиенного вместо Исаака, и происходит рубление на Новый год. Это символизирует, милость Божию.
Бог зовет
к себе и говорит: «Я милующий Бог, не бойтесь идти ко мне». Да, я ненавижу грех, но если ты, дорогая душа, покаешься, Божья милость изольется на тебя, как она излилась на Исаака и Авраама, и как Иисус принес эту же милость своей заместительной жертвой уже на любого человека, который поверует в него и покается искренне перед Творцом за свои грехи.
И вот, прямо хочется, чтобы мы наконец услышали этот трубный зов. Ты попробуй сейчас нам включить сам ролик, и спасибо. Мы сейчас попробуем его увидеть, дорогие.
Так. Вот. Видно что-нибудь?
Да. Хорошо. Можешь его включать?
Включаю.
Вот так, дорогие, я думаю, что в любом случае вы и увидели, и услышали, как это происходит, но там более такой протяжный звук именно от шофара. Так что не говорите, что вы не слышали, не видели. Вот он, призыв сейчас к вам был от Господа, о том, чтобы каждый из нас остановился и посмотрел на то, куда он идет. И вообще, чем он живет, чем дышит, о чем думает. Так что это особый такой период наш. И будем это ценить, да, конечно.
Короткий комментарий, просто пока люди не забыли, что они слышали. Вот это классическое, то, что этот раввин продемонстрировал, это классическая, основа трубления в шофар. Три разных вида звука. Протяжный, кия, потом три покороче, шварим, и потом серия коротких звуков, труа, и завершает опять-таки я, протяжный. Но не думайте, что они трубят там полторы минутки, как мы сейчас с вами слышали. Вот таких серий только в Новый год, в смысле в этот день на основной службе должно быть 30. Слышите меня? 30. То есть около сотни раз звучит шофар. И поэтому, конечно, это постоянная музыка, и хочешь не хочешь услышишь,
Очень это точно. Красиво. Причем музыка особенная. Это не просто музыка для развлечения, отдыха. Это музыка, собирающая тебя, ориентирующая на что-то очень важное. Ну, наверное, мы действительно люди такие. Нам нужно 30 раз протрубить, чтобы мы обратили внимание. Правда.
Да, да, я тоже так думаю.
Да, поэтому, дорогие, крутите этот ролик несколько раз для того, чтобы что-то такое у вас включилось, проснулось. Смотри, говорят, что этот праздник Рош ха-Шана вообще берет свое начало прям вот с сотворения времен. Это как?
Да-да-да, я вот говорил о истоках библейских, где впервые это упоминается. Но вот в Талмуде, это Талмуд, это священная книга для иудаизма, но христиане ее не принимают. У нас такие вещи называются предания. Да, у нас тоже есть всякие записи, всякие истории записанные, но это мы называем преданием. Так вот, я на христианский манер уже скажу. В преданиях говорится, что именно в этот день года был сотворен Адам. То есть это день рождения не просто года, а это день рождения человечества.
Так что, когда мы в соцсетях помещаем какие-то комментарии о дне рождения известных людей, дорогие, вот, пожалуйста, сегодня день рождения Адама.
Да, вот помним. 5783 со дня рождения, да. Вот, если так, евреи никогда не подходят к этому вопросу, кстати, надо сказать, что это греческий обычай. У евреев не было обычая праздновать день рождения. Да. Это греческий обычай. И во времена Иисуса он только-только проникал в жизнь евреев. Мы там видим только упоминание о дне рождения царя Ирода, который был плохой, если уж совсем просто говорить. То есть неправильный пример. Вот. А нигде не написано про день рождения самого Иисуса или там еще кого-то. Вот. И, в общем, да, это день сотворения мира, для простоты говорят. Там 6 дней разницы, невелика, как говорится, разница. Вот, и поэтому говорят, что этот мир был сотворен 5783 года назад. И более того, значит, считается, что вот на Храмовой горе, там, где сейчас захватили арабы, там вот лежит камень первый, от которого мир начал быть сотворим. Точнее, земля. Вот. Но это, подчеркиваю, это предание. Библия об этом ни слова. Вот. Оставляю на совесть и на выбор читателей, слушателей, как к этому относиться.
Ну, конечно, мы выбираем относиться. Да, это интересно. Это именно тот камень. Конечно.
Да, да. Да. Подчеркиваю, Библии ни слова об этом нету. Вот. Но традиции, вот, это не просто, понимаете, это придает вес празднику. Да? Это не просто Новый год какой-нибудь там, а это празднование сотворения человека, всего человечества. И надо сказать, что вот если говорить уже о том, в чем сходятся частично, но все-таки сходятся христиане и евреи, вот в прошлом не очень сходятся. В христианской традиции нет такого, чтобы это был день сотворения мира и так далее. Это чисто традиция иудаизма. Но вот в связи этого праздника с будущим очень даже сходятся и евреи, и христиане, правда, разнятся в деталях, но пророческий смысл приписывается и теми, и другими. Вообще, вот в христианской традиции, я уж сразу попроще, побыстрее, чтобы рассказать, в христианской традиции вот эти осенние праздники, все, которых я перечислял, они символизируют второе пришествие Христа, это пророческое указание на него. Вот весенние праздники, мы их уже, как говорится, за спиной они у нас остались, Пасха, Шавуот, они символизируют первый приход Христа. И, собственно, так и получилось. Иисус пришел именно на Пасху, был распят в день заколания Агнца, воскрес на третий день, это там тоже есть праздник Вознесения первого снопа, и Шавуот, именно на Шавуот сошел Дух Святой, родилась Церковь, ну и так далее. Это уже исполнилась пророческая часть. А вот осенние праздники, они пророчески указывают на второе пришествие Христа. Иудеи тоже согласны. Вот праздник Пущи для них – это праздник встречи Мессии. Поэтому вот тут обе религии согласны с собой, друг с другом. Вот, но давайте я уж коротко расскажу. Символ Нового года – это, конечно…
Обязательно.
Да, это сбор. Будущий сбор, если говорить о будущем, о пророческом значении. Однажды настанет тот день, когда Господь соберет всех евреев на свою землю. И это сейчас происходит на наших глазах, но этот день еще не настал, потому что я, например, еврей, но я сижу в Москве. Вот, и много еще евреев в Москве и по другим странам мира разбросаны. Хотя уже очень многие из нас уже там, в Израиле. Вот. Но однажды настанет день, когда все мы там будем, и этот сбор символизирует рук шафара. Бог собирает свой народ. Также этот звук шафара символизирует сбор церкви. Мы знаем прекрасно из того же апостола Павла, что под звук трубы, трубного зова шафара будет так называемое восхищение церкви. Когда, это прямо написано у Павла, буквально, когда верующие восхитятся навстречу Христу. Это тоже своего рода сбор, и он тоже символизирует, символизируется вот этим звуком шафара. Вот. Йом-Кипур символизирует покаяние еврейского народа. Павел – будущее. Сейчас есть евреи, верующие во Христа, но, к сожалению, далеко не большинство. Но однажды настанет день, когда вся нация обратится к Богу. Сегодня, к сожалению, еврейская нация, как и остальные нации человечества, далеко не набожна. Да? Сегодня 80% евреев не признают никакого Бога. Ни христианского, ни своего еврейского, никакого.
Увы,
да. Это очень похоже на другие нации. Но однажды Писание об этом говорит. Настанет день, когда все евреи обратятся к Богу. И вот этот день символизирует Йом-Кипур, который будет вот через 10 дней, день судный или день искупления. И тогда искупятся по милости Божией, подчеркиваю, не по делам, все грехи еврейского народа, и кончится для них период вот этих страданий ужасающих, вот эта эпоха, когда евреи гонимы. Она уже подходит к концу, у нас на глазах родилось, точнее, у наших отцов на глазах родилось государство Израиль. Вот, и мы видим, как к этому времени подбирается земля, но еще нет, это еще впереди, это пророческое. И, наконец, вот этот праздник, самый веселый, Суккот и Кущи, праздник урожая, он и в еврейской, и в христианской традиции, или точнее толковании, богословии, считается пророчеством, указывающим на время прихода Мессии. Это будет настоящий праздник для евреев, настоящий праздник для верующих во Христа, потому что страдания закончатся. Если хотите, это символ тысячелетнего царства, когда Иисус воплоти, сейчас Он Духом Святым с нами, а то Он будет воплоти жить с нами тысячу лет на земле, и, как считают многие богословы, будет править миром из Иерусалима, между прочим, не из Москвы, не из Вашингтона, а именно из Иерусалима. И вот такие замечательные праздники, вот это их пророческое значение.
Да, и объединение как раз евреев и христиан, что, на мой взгляд, очень знаковое, значимое, как раз дает нам возможность полноты картины увидеть все это. Дорогие, да, я вас еще раз поздравляю с этим праздником. Хочу напомнить, что у нас на Теос Медиа большой архив наших передач «Шалом», поэтому обязательно туда заглядывайте, берите то, что вам интересно. Мы очень хотим быть для вас и полезными, и быть неким таким благословением, чтобы у вас рождались правильные вопросы, чтобы вы искали ответы. Возможно, вы их получите у нас в эфирах. Там тоже прекрасные спикеры, вы можете писать нам, конечно, обратную связь, мы будем отвечать. Поэтому, дорогие, давайте общаться, чтобы у нас было такое взаимное обогащение. А еще, так как на Новый год принято делать подарки, вы можете тоже сделать подарок. Если вы хотите нас поддержать, наш проект и Теос Медиа, то зайдите, пожалуйста, на наш сайт, это очень просто, Теос Медиа. Посмотрите раздел «Пожертвования» и сделайте то, что лежит у вас на сердце. Вам спасибо огромное, что вы с нами. Я очень надеюсь, что и мы вам тоже что-то даем. Спасибо за ваши отзывы. А мы продолжаем, потому что сегодня мы говорим о Рош ха-Шана. Еще раз говорю, это праздник, действительно, который совмещает, с одной стороны, вот как кислоту и горечь, а с другой стороны сладость. Мы еще скажем об этой традиции, как она, во что она воплощается в трапезе. То есть горечь нашей жизни, какая-то кислота, которая нас огорчает, иногда отравляет, нам от этого становится плохо. И нам нужно посмотреть вообще, почему это происходит в нашей жизни, чтобы мы могли вынести это, освободиться наконец. И просто окунуться в Божью милость, в эту сладость, для того, чтобы не так нам было грустно жить. Потому что жизнь – это, конечно, штука такая серьезная, мы это прекрасно понимаем. Но вот давайте посмотрим еще на такой момент. Вот ты уже сказал здесь и о таком мессианском значении праздника. Вот как раз вспомним, какие еще события происходили именно на Рош ха-Шана. Вот одно из них ты сказал, это сотворение Адама. Но вот говорят, что еще создание Евы и нарушение запрета не есть дерево, познание добра и зла, изгнание из рая тоже произошло на Рош ха-Шана. Правда, не знаю, вот как это могло быть, это через год произошло или как? Как ты думаешь?
Ну, вот я, честно говоря, я все пытался скрыть свою позицию, но сейчас я уже скажу. Я, честно говоря, не очень верю в эти, да? в эти традиции. Они красивые, но скорее легенды. На мой взгляд, не хочу никого обижать. Ради бога, простите меня те, кто свято верит в это. Вот, потому что в моем представлении все-таки жизнь в раю до прегрешения, она была вне времени. И время начало свой отсчет с момента прегрешения. Так я считаю, я не собираюсь сейчас это защищать. Вот. Поэтому действительно странно, там, через год, куда там. Дело в том, что тогда времени-то не было еще. Ну, это в моем представлении.
Да. Но мы понимаем, да, что здесь могут быть разные вариации.
Это легенды красивые, которые придают вес празднику, придают возможность поговорить. И самое главное... Легенды-то такие хорошие, они направляют мысли слушающего эти легенды.
Правильное русло.
Правильное русло. Надо бы перед Богом ответ дать. Да. Вот. И если хотите, это прекрасное произведение искусства, на мой взгляд. Вот. Поэтому я оставлю без комментариев там рождение Евы.
Хорошо. Да. Но мы, дорогие, не будем исключать этой возможности, что, возможно, это было и так, потому что действительно это некая тайна.
Да,
которую мы можем только прикасаться, но очень даже может быть, потому что если предположить, что действительно на Рош ха-Шана, вот, допустим, был нарушен запрет, и их изгнали из рая, то ну, для нас это тоже некое такое, еще раз скажу, напоминание, отрезвление, чтобы мы с вами старались этого не делать и все-таки выбирали другое, потому что выбор остается за нами. Но то еще вспомним, что Ной как бы вышел из ковчега, якобы тоже вот на Рош ха-Шана, была послана беременная Сария, Рахиль. Вот о жертвоприношении мы уже сказали Исаака, и об этом роге, в который трубят, о том, что Иосиф вышел из заточения, о том, что прекратился каторжный труд евреев во время египетского рабства. Видите, вот сколько событий именно на Рош ха-Шана. Очень даже может быть. Но давайте посмотрим, как сейчас вообще отмечается этот праздник. Мы вот уже сказали о его истоках, о его традиции, о его значении, транскрипции разной еврейской, мессианской. Мы понимаем, что здесь много таких важных компонентов для нас, людей, которые верят в Бога, и, возможно, для людей, которые еще только ищут Его и ответы на свои вопросы вообще, кто я, в чем мое предназначение, в чем смысл жизни. А на самом деле эти ответы все у Бога. И вот Рош ха-Шана тоже в каком-то смысле на это отвечает, этот праздник. О том, что мы живем здесь, не просто так, чтобы прожить и уйти, как трава, а наша жизнь, она имеет значение, она имеет смысл, и мы сеем что-то вот на протяжении того, как мы живем, и это будет тоже приносить свои плоды, это тоже будет играть и решать тоже что-то в жизни последующих поколений. И мы тоже будем за это отвечать. И очень хотелось бы, чтобы наша сама жизнь тоже была наполненной как можно больше чем-то хорошим и настоящим. Вот давайте о том, как же этот праздник отмечают сейчас, перейдем как раз, вот, может быть, к веселой части. Потому что мы здесь много говорили о постах, молитвах, о судах. Вот, и кто-то спросит, а как здесь тоже веселиться-то? Вот как веселятся евреи на Рош ха-Шана?
Веселятся сильно, хочу сказать. И поста в этот день точно нет. Есть пост вот как раз через 10 дней.
Дальнейшее, да.
Никакого поста нету, но мысли-то как раз в ту сторону.
Настраиваются.
Да. И вот если говорить о веселой части, для евреев веселье всегда сопряжено со столом, вот, и я не вижу в этом ничего плохого, да, и, значит, вот как раз вот это выражение «добрый и сладкий год», они подтверждают тем, что очень много меда на столе. Вот принято есть халу, макая в мед, Хала – это хлеб, символ жизни, да, чтобы жизнь была сладкой.
А еще лестница Иакова, напомним, да, хала такая, прообраз.
Да, вечность туда, да. Угу. Но самая главная традиция – это яблоки в меду. Вот, яблоки как раз, они с кислинкой, да, это вот обычное добро, а когда еще с медом, вот это как раз то, чего мы вам желаем. Вот, яблоки и так вкусные, а вот еще с медом, так еще вкуснее. Я помню, у меня был один подопечный, кстати, известный в свое время, в советские времена джазовый музыкант, вот, очень такой характерный и для советского времени, и для еврейства. И вот я помню, он мне годился, он старше моего отца, короче, ну, в деда не годился, но в отцы такие, даже старше моего отца он был, он уже с Господом. Вот, я помню, как меня удивило его высказывание, чисто еврейское, я вот отметил про себя. У него в паспорте было написано Исаия, а вообще он Александр. Ну, в смысле, он известный как Александр, mm-hmm. там, не буду называть фамилию, потому что она известная, а так он был Исаией. Mm-hmm. Вот. И его жена как-то принесла нам, ну, конфеты на стол положила. О, вкусная жена принесла. Не сладкая, а вкусная.
Вот вкусная.
Единственное, что вкусно, это сладкое, понимаете? Я тогда как-то вот обратил, он так это сказал, что можно было так понять. Это не то, что я там свои выводы делаю, но вот это отношение к сладости как вкусности, особенно вот тому поколению, которое пережило войну и голодали, то можно понять, да, что это действительно вкусное. Вот, и редкое, не так часто бывает на столе. Вот евреи именно так и понимают, буквально, меду побольше. Побольше меда, и вот тогда...
Кстати, я хочу сказать, дорогие, если вы не пробовали вот это сочетание яблоки с медом, обязательно попробуйте, это потрясающе. Вот честно скажу, я попробовала первый раз именно на Рош-Хашана. То есть я до этого яблоки с медом не ела. Ну, мы там по-всякому тоже запекали, там и начинка в пирогах там яблочные, яблоки делали, запекали также с творогом, ну, разные кондитерские такие штучки. Но вот именно когда ты живое яблоко опускаешь в мед, вот это на Рош-Хашана, и это просто был взрыв такой, правда. Поэтому обязательно попробуйте, это очень вкусно и благословенно. А я еще слышала, что как раз вот яблоки, именно вот эта кислота, которая в них содержится, это, как я уже говорила, некий такой прообраз того, что, может быть, на жизни огорчает, а мы опускаем это вот в этот мед, в эту благодать, в эту сладость, и таким образом получается очень интересный вкус. Да. Именно благодаря тому, что наша жизнь, она соприкасается с Божьей благодатью. Да, слушай, да. А вот эти пожелания, то, что нам желают все время хорошей записи в книге жизни, это что такое? Вот как это мы уже тоже, говорили, книги жизни открываются.
Да, это да. Тоже предание. Вот, считают евреи, что в Библии этого нет, но евреи книги, про книги упоминания есть, но вот что именно на Рош-Хашана этого нету. Вот, что год... Нет, во-первых, это прекрасно, сам праздник, напоминание людям о том, что от Бога не спрячешься. Все, что я сделал, записано. Уж не знаю, какие это книги, виртуальные или буквально бумажные, или там свитки, или, может быть, там просто какие-то носители, о которых мы еще и не слышали, а только в будущем откроем. Но там все записано. Все, что я сказал, все, что я сделал, и даже все, что я подумал, все это записано у Бога, и за все это придется давать ответ. Отсюда слово «книги», «записи». Все записано, ты не спрячешь от Бога свое преступление никак. И поэтому лучше в нем покаяться. Пока не поздно, потому что приговор выносится через 10 дней. Вот. И вот эти книги, если ты покаялся, и Бог принимает, и ты ничего не утаил, то ты запишешься на будущий год в добрую книгу, то есть книгу праведников, и у тебя будет благословенный год. Это просто, не знаете, просто, знаете, возьми почетную грамоту и до свидания. Это и грамота, и премия, потому что год будет благословенным для евреев в те времена, по крайней мере, уж точно это означало, плодородный будет год, много хороший урожай, скот будет родиться и так далее, и так далее. То есть реальные благословения ты получишь. Если ты что-то утаил от Бога, если ты вообще не хочешь каяться там, то ты будешь записан в плохую книгу, и там будут в книгу грешников, и там тебя ждет реальные наказания не в будущем где-то, а вот на будущий год прямо. 5783, поторопись покаяться, дорогая душа. Буквально завтра начнутся наказания, если ты не покаялся. Ну, правда, 2 дня празднуют год, Новый год, ладно, подождем до до послезавтра. Вот послезавтра начнутся наказания. И поэтому евреи в это верят и стараются покаяться, и стараются, чтобы год был хорошим, добрым. Тем более, что есть возможность. Никто же, как говорится, это же недорого. В конце концов, что тебе стоит признаться в своих грехах? Это просто смирить свою душу. Это трудно.
Вот, вот. А это самое дорогое, Максим. Иногда легче заплатить какую-то огромную сумму денег, чем признать свою вину и смирить свою гордыню.
Гордость – это беда. Это беда. Это когда человек гордый, это все. Надо начинать с того, что научиться смиряться.
Да, ну, хотя бы первый шаг смирения к тому, что вообще признать, что Бог есть.
Аминь.
Это первый шаг. И понять, что наша жизнь, она в его руках, и мы под ним ходим, и должен быть страх Божий. Вот это первые шаги к смирению. А это начало мудрости, как говорит Писание.
Это правда.
Поэтому мудрый человек смотрит на свои пути, вот понимает, что он живет в Божьем мире, и все-таки старается что-то делать, чтобы книга жизни-то была открыта для него, и чтобы наши имена с вами там были, чтобы записи были хорошие. Ну вот мы уже практически, смотри, с тобой к концу подходим нашего сегодняшнего общения. Я очень надеюсь, что многие нас услышали и вдохновились, и свои сердца направили, потому что это самое главное, потому что время тоже, ну, скажу так, каждое время, оно особенное. У нас оно сейчас такое очень острое, многие переживают, и понятно почему. Но, опять же, во всей этой темноте есть выход, и он всегда есть. Вот когда мы начинаем открывать Библию и читать, что происходило с евреями, думаешь, какой ужас, что пережили, как они могли вообще это пройти. Но проходили, когда они проходили, когда они побеждали, когда к Богу возвращались.
Аминь, аминь.
Поэтому это вообще актуально для всех нас. И вот здесь такие слова пророка Михея, просто уже сейчас хочется зачитать наконец. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши. Вот такой маленький стих, но он такой важный.
Аминь, аминь, аминь.
Твое слово завершающее.
Я хотел завершить это, желал бы, и спасибо, что ты позволяешь, напоминанием о том, что и этот еврейский праздник очень-очень говорит о Христе. И вот эта традиция, придуманная самими евреями, читать на этот праздник Бытие 22, историю жертвоприношения Исаака, она просто настолько наполнена Христом, Его любовью, Его заместительной жертвой, что некоторые богословы называют этот отрывок «Евангелие от Авраама». Почему там? Потому что там этот вот Исаак, который позволил себя связать. Ему было 37 лет по еврейскому преданию, Аврааму 137 лет. Он мог бы сказать: папа, что ты делаешь? Иди в сторонку, старик, пока я не замахнулся на тебя. Но он смирился. В смирении, акейда называется этот отрывок у евреев, связывание. Позволил себя связать. Он готов был отдать жизнь из уважения к Отцу и к Богу. И вот к такому смирению призывает нас этот праздник. И, конечно, поступок Исаака – это прообраз Христа. Сейчас уже нет времени, но этот отрывок еще наполнен множеством указаний на Христа. И это понимаю не только я. Напомню вам, например, картину Шагала, где он прямо проводит параллель, называется «Жертвоприношение Исаака», и там этот сюжет, а рядом прямо на той же картине «Распятие Христа». И одним словом, давайте смирим наши души перед Богом, покаемся пред Ним, и нас ожидает благословенная жизнь.
Это точно. Скажи, а есть какая-то особая молитва вот на Рош ха-Шана?
Мы забыли, да, есть такая традиция на Рош ха-Шана. Вот сегодня как раз, час после полудня, надо пойти к воде и вывернуть карманы, как символ того, что ты прощаешься со всеми грехами, и выбросить их в воду. Так же неотвратимо Господь забирает грехи. И вот есть такая молитва там на Ташлих. Ташлих она называется. Сейчас я попробую ее вам даже... Да ладно, не буду читать уже.
Да, время уже, к сожалению, нет. Дорогие,
покаемся пред Богом.
Аминь. И мы вам желаем, дорогие, сладкого Нового года и записи в книге жизни. Обязательно. Но все зависит от нас. С Новым годом!
С Новым годом! Лешана Това Умитука.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.